Продолжая ответы на вопросы нашего слушателя, я хотел здесь затронуть другой вопрос, о котором он спрашивает меня в том же, на своем посте на форуме. Помните, когда он в передаче с вами сказал, что есть 2 миллиона жертв ГУЛАГа? Он сказал, что есть списки по фамилиям этих жертв. Так ли это было? Это вопрос, который стоит отдельно от жертв Великой Отечественной войны, поэтому я хотел и ответить на него отдельно. Понимаете, когда речь идет о многомиллионных жертвах, всегда легко приписать там плюс-минус столько или столько и сослаться на какие-то якобы источники, которые существуют, типа вот поименного списка из 2 миллионов жертв. Я решил, тем не менее, на этот счет сделать вот независимую проверку, если можно так выразиться. И вышел, в частности, на сайт, который называется «Открытый список». Это ru.openlist.wiki, который содержит открытый список жертв политических репрессий в СССР. И в этом списке вот на сегодняшний день числится 3226, 3 миллиона 226 тысяч 536 записей о людях. То есть, ну тут как бы тот, кто увидит его впервые, скажет, ну если уж тут 3 миллиона с лишним жертв, то уж 2 миллиона, так сказать, расстрелянных жертв ГУЛАГа тут есть всяко. Вот, поэтому, естественно, вы этот список поименно не пролистаете, потому что ну, это огромный фантастический объем информации. Поэтому, что можно по его поводу сказать? Я решил провести, ну, если угодно, независимую проверку. Я выбрал фамилию своего деда, который был в ГУЛАГе. Он не был его жертвой в том смысле, что он там не погиб. Он получил 12 лет лагерей и после этого еще 4 года ссылки, до тех пор, пока его не реабилитировали в 1956 году. Фамилия, имя, отчество его самое распространенное – Смирнов Иван Васильевич. И вы можете проверить это вот по этому самому адресу, который я вам только что назвал. Сразу скажу, что своего деда в списке этих жертв репрессий я не нашел, так что он может быть вполне 3 миллиона 226 тысяч 537. Но, тем не менее, на эту фамилию, имя, отчество вышел список из 39 обладателей вот, тезок моего деда, которые так или иначе оказались репрессированы. И я решил среди них произвести выборку, а вот что, собственно, вернее, их просмотреть, какова их судьба и что с ними получилось. В итоге оказалось, что среди 39 вот этих вот Смирновых Иванов Васильевичей 8 были приговорены к расстрелу. При этом там встречается даже один какой-то такой странный случай, когда пишется, что человек приговорен к высылке, а потом написана дата расстрела. Ну, мне как-то странно это вообще понимать, потому что если человек приговаривает к расстрелу, то, наверное, его и расстреливают. А если его приговаривают к высылке, с чего вдруг должен произойти расстрел? Но, тем не менее, написано, значит, этому надо верить. Но среди остальных 39, если вы тоже проанализируете этот список, ну, или можете взять любую другую фамилию, в конце концов, это не важно, выяснится, что есть определенное количество людей, ну, как минимум, на память там четверо или пятеро, которых просто были оправданы в ходе вот самого этого, они были задержаны по статье, там, да, предъявлено обвинение, в итоге оправданы. Причем оправданы тогда же, в сталинское время. Среди тех, кто расстрелян, большее количество, примерно, наверное, 6 или 7 человек, приходится вот именно на этот период большого террора, то есть 37-38 год, ну, ежовщина, грубо говоря. Один расстрелян по приговору военного трибунала. Ну, и он молодой по возрасту, то есть видно, что это то ли 31-го года, то ли 26-го, ну, в общем, короче говоря, это военное время произошло, так что, видимо, уже по каким-то другим причинам, а не по, так сказать, непосредственно таким репрессивным, как КАМАЗовых репрессий, как это сказано. И все это вместе, если, так сказать, взять вот этот вот список и выделить из него вот эти 8 фамилий, мы получаем где-то примерно около четверти. Да? И вот эта вот четверть, это, то есть от 3 миллионов, это получается где-то порядка 800 тысяч, да? В общем-то, коррелирует с тем списком, который был, существовал, вернее, приговоренных к расстрельным статьям за всю пору сталинского правления, который насчитывал, его публиковали в последние годы перестройки, не список, а количество, я имею в виду. Там было около 700 тысяч человек, менее 700 тысяч человек. То есть получается, что в общем кругом бегом, да, вот все это количество реально жертв, то есть те, которые погибли в результате этого террора, даже вот по этой открытой книге, оно, открытому списку, оно составляет где-то порядка 800 тысяч человек. К этому надо добавить еще там, вот мне встретившиеся одна или две фамилии, одна там, он, некто умер в заключении, еще один совершил самоубийство там в заключении. Вот. Но в общем и целом, вот это получается примерно так. Вот. И поэтому я, в общем, могу только сказать, что вот мои данные, такие вот, такой опыт, что ли, он подтверждается вот этой статистикой. Что еще хотел к этому добавить? Вообще-то, я уже об этом раньше говорил, люди, которые оказываются в условиях эмиграции, как в частности Гудков, он оказался там по всяким причинам, включая экономические, они, если они хотят влиться в ту среду, в которую эмигрировали, и сохранять свой какой-то политический статус, они, в общем-то, должны дудеть в ту дуду, которая там принята. Там как бы шаг влево, шаг вправо оценивается очень негативно. Поэтому то, что он именно там выступает с такого рода твитами, для меня это не удивительно, но это своего рода такое удостоверение политической преданности тому курсу, который находится по ту сторону, так сказать, российской границы, в тех странах, в которых он отказался. Насколько это соответствует его взглядам и совести, я не знаю. Я думаю, что он человек не глупый, наверное, понимает, что в этих цифрах не все гладко. Но, так сказать, так или иначе, ему надо придерживаться той точки зрения, которая в этих условиях наиболее полезна. А если есть какие-то сомнения, то лучше оставлять их где-то глубоко при себе. Вот. Поэтому, так сказать, в том, что он с такими утверждениями сейчас выступает, мне было бы странно, если бы он выступил с какими-то обратными. Во всяком случае, один из примеров несовпадения собственного мнения с воцарившейся политической линией мы уже знаем, я вам о нем говорил в передачах, когда Илларионов, так сказать, выступил, в общем-то, с осуждением того, что произошло 6 мая в Конгрессе, 6 января в Конгрессе Соединенных Штатов, в общем, обвинил в этом фактически напрямую администрацию Байдена, но в результате он поплатился в течение недели сразу же своим местом в институте Катона. Так что здесь, в общем-то, его пример достаточно показателен. Относительно возможности дискуссии с Гудковым, о котором меня спрашивает наш слушатель, я не против любых дискуссий, как вы знаете, но хочу сказать, что мне кажется, что дискутировать здесь будет не очень полезно. Я объясню почему. И слушатель вот пишет, что хотя Гудков бодро и ярко выражает свои мнения, но, в общем, я не говорю об Атле с криками и всплесками эмоций, а наоборот, в спокойном стиле. Понимаете, я уже давно знаю, что есть такая технология спора, скажем так, особенно развитая вот в рядах госбезопасности, которая сводится к тому, что когда ты чувствуешь свою слабину, то надо перебивать слушателя, забивать его эмоциями, не давать ему говорить ни слова. Короче говоря, дело так, что если, так сказать, твой противник не сможет тебе возразить просто потому, что ему не дашь рта открыть, то значит означает, что он согласен со всем тем, что ты сказал. А если он все-таки будет открывать рот и будет возражать, значит это превратится в базар, в котором как бы уже непонятно, кто прав, кто виноват, потому что стороны потом там переходят быстро на личности и так далее. И, в общем, короче говоря, тема оскакивается скомканной, сжатой и вроде бы ничем. Дальше все выходит на эмоции. Собственно, такого рода Битвы мы часто видим и на первом канале, и на втором канале, если кто-то видит их и за ними следит. Я когда их вижу, я сразу выключаю, вернее, когда они мне попадаются, то сразу переключаюсь на другой канал. Но это вот пример такого рода. То есть это не какая-то повышенная эмоциональность людей, это прием публицистический, если можно так выразиться. Когда ты не прав, то старайся свести эту неправоту, так сказать, в общий такой базар, вот, или, во всяком случае, не давай твоему противнику открыть рта. То, что Гудков будет этим пользоваться, и то, что им многие, как говорится, его коллеги пользуются, в том числе и работающие в средствах массовой информации, я это знаю, видел и наблюдал неоднократно. Поэтому я не думаю, что с этой точки зрения вот эта вот дискуссия будет полезной. Я думаю, что гораздо проще выставлять свои аргументы и после этого с тем, чтобы слушатели имели возможность сравнивать, что чья позиция более обоснована. Что касается Марка Гальперина, то я не согласен с оценкой нашего слушателя, что он более стеснительный и скромный. Он не более стеснительный и скромный. Я его уважаю за то, что он слушает собеседника. Вот когда он что-то говорит и выдвигает свою точку зрения, там, когда мы дискутируем, то я слушаю его и пытаюсь на это что-то возразить. Да? Когда я что-то возражаю, он слушает меня и, соответственно, возражает то, что может возразить на эту тему. То, что из нас кто-то затыкает друг другу рот, я думаю, что, видя наши, так сказать, разговоры, или, во всяком случае, полемику, да, на канале, можете судить, что, в общем, никакого-то воспрещения высказывания собственного мнения нет. Гудков будет действовать по-другому. И я еще раз понимаю, что это прием такой, понимаете, способ ведения дискуссии без дискуссии, да, так, чтобы навязать свое мнение в первую очередь слушателю, или, во всяком случае, выставить его как самодавляющее. Ну, пусть это остается на его совести, во всяком случае, мне природа этого приема понятна. И я здесь как бы ни в базаре, ни в каком-то спарринг-партнерстве молчаливом тоже, конечно, участвовать не хочу. Поэтому я эту дискуссию, в общем, не приветствую. Не потому что я ее боюсь, а потому что понимаю, что по существу ее не будет. Вот, собственно, то, что я хотел по этому поводу сказать.